Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Роман Алексанов. Добрый день, отец Роман.
Добрый день.
Сегодня в праздник Крестовоздвижения, конечно же, тема нашего разговора – это крест. Что такое крест Господень? Наше отношение к кресту. Вот в нынешнем году, как и каждый год, будет совершаться на богослужении вот этот торжественный древний обряд. Будет подниматься крест, будет радостно петь хор. Крест царей держава, крест красота вселенной. Мы будем петь «Радуйся, живоносный крест, и благочестие, непобедимая победа». В это время вокруг храма будет греметь громадный город, ну, где-то город, где-то не город, но все-таки вот мы в городе находимся. И люди будут ходить вокруг, совершенно безучастные к этому торжеству, и люди будут слушать по радио новости, как где-то в очередном каком-то городке, местечке спилили или повалили крест. И люди будут продолжать, в общем, жить своей совершенно обычной жизнью, никакого отношения не имеющей к тому, что в храмах совершается. И встает вопрос, как же мы дерзаем каждый год вот так вот повторять вот эти слова о победе, повторять снова и снова о том, что крест – это несокрушимая победа. В чем она, эта победа?
Я думаю, чтобы развеять вот это смущение, которое вызвано, может быть, видимым таким несоответствием, кажущимся словам о победе и внешним успехом церкви, чтобы развеять это смущение, нужно вспомнить о кресте Господнем, о том, как совершалось наше спасение именно в истории. То есть здесь нужно прежде всего вспомнить о том, что Спаситель видимым образом был побежден как бы на кресте в глазах его врагов. То есть он принял смерть на кресте.
Да и в глазах учеников, да, народа
всего. Да, и если мы вспомним обстоятельства, все вот эти события, то сошествие в ад Спасителя сопровождалось чудесами и знамениями. Мы помним из евангельского повествования о том, что произошло землетрясение, и завеса церковная разодралась надвое с верхнего края до нижнего. Но само воскресение, как победа Христа над смертью, произошло в тайне, произошло сокровенно. Ни одно из Евангелий не описывает, как это произошло. Только описаны события, последовавшие, как это было обнаружено учениками, но сама победа совершена в тайне. И именно ради вот этой несомненной победы Спаситель совершал свое служение, но не ради того, чтобы эта победа была сразу явлена всем и чтобы все покорились под могущество Спасителя. Здесь мы должны, конечно, остерегаться повторить ошибку учеников, когда Спаситель приближался еще к Иерусалиму за неделю до Пасхи. Многие люди, в частности ученики Спасителя, ожидали, что он вот-вот воцарится, станет земным царем и прогонит римскую языческую власть, и благодаря ему, израильскому народу, покорятся все остальные народы. Но мы видим, что этого как раз и не происходит. И именно здесь, может быть, кроется основная причина, почему народ разочаровался в Спасителе, почему через неделю после воплей «Осанна в вышних» зазвучали вопли «Распни, распни его». Именно потому, что люди не увидели зримой какой-то победы, явной, такой пафосной, как мы сейчас говорим. Спасение во Христе совершается всегда в недрах нашей души. Недаром Спаситель говорит: «Царство Божие внутри вас есть». Не нужно искать его где-то, не нужно искать его как некое такое земное зримое могущество. И Христос победил именно тогда, когда смог принять эти страдания со смирением, подчиниться воле Отца, явить вот это абсолютное послушание. Конечно же, это победа, которую уже никто никогда не отнимет. Любая победа, к которой мы стремимся, какие-то успехи в земной жизни или, как нам кажется, как должны выглядеть успехи церкви. Это всеобщее посещение, наверное, храмов, еще какие-то видимые признаки победы, которые мы ожидаем. Да, это когда-то было в истории Византийской империи и Российской империи, но мы знаем, что такие успехи церкви скоро приходящие. И сама империя, собственно, может не выстоять под тяжестью каких-то таких ударов исторических судеб. И эту победу мы как раз теряем. Победу...
Может, эта победа и была кажущейся?
Эта победа не была кажущейся, она просто не была окончательной. Победа, которая совершается внешним образом, она всегда временна, она всегда приходящая. То есть на тот момент она абсолютно реальна, она не кажущаяся, это действительно успех церкви. И мы знаем, в Византийской империи в одно время 10% населения было монашествующих. И это же на самом деле так было. И действительно люди исповедовали Христа, и вся культура, которой мы приобщились, сначала византийская, потом и наша русская, она действительно пропитана духом христианства. Если мы обращаемся к сокровищнице нашей культуры, в частности в поэзии, то мы видим, что большинство наших прославленных литераторов были людьми глубоко верующими. Может быть, даже это осознается не всегда явно, не всегда они пишут на темы открыто религиозные, церковные, но тем не менее дух христианский пронизывает даже менталитет русского народа до сих пор. Это не кажущаяся, а настоящая победа христианства в наших душах. Но эта победа происходит как бы также втайне, как бы подспудно, вот на полигоне борьбы вот на именно наших душ. Именно к этому христианин и стремится, чтобы Царство Божие было внутри него, чтобы борьба добра со злом разрешилась в пользу добра именно вот на поле битвы, которая есть твоя душа. И для окружающих это никогда не будет очевидно, никогда эта победа не будет заметна. И поделиться этой победой ты сможешь только с единомышленниками, с теми, у кого такая же победа произошла. Только для них будет очевидно, что вот твоя душа спасена, и ты уже обрел мир со Христом. Именно в этом величие и несомненность этой победы. И эту победу от тебя уже никто не отнимет. Мы не можем сказать, что церковь прославила какого-нибудь святого, а потом раскаялась в своем прославлении и отняла у него спасение. Бывали разные в истории недоуменные случаи, когда кто-то заявлял, что церковь прославила кого-то, но потом выяснялось, что этого не происходило, то есть канонизации на самом деле не происходило. А мы знаем, что победа, которую дарует нам Христос, уже вечна и со временем никуда не исчезает. Его уже никто не сможет отнять, как и Спаситель говорит, что в тот день не спросите меня ни о чем, и радости вашей никто от вас не отнимет. Именно о победе вот этой окончательной.
Отец Роман, ну вот есть у апостола Павла, да, выражение, что крест иудеям соблазн, эллинам безумие. Вот как вы считаете, на протяжении вот истории и сейчас тоже, вот это уже не так? Вот все-таки христианская история больше 2000 лет. Или все еще это остается так, как писал апостол?
Я думаю, что на протяжении всей истории Господь один и тот же, и люди, по большому счету, одни и те же. Те же самые свойства человеческой души, те же самые удобосклонности и ко греху, и к страстям, к порокам. Поэтому до сих пор тайна креста остается сокрытой от людей, приверженцев мудрости, философии, которых, в общем, можно назвать эллинами, по примеру апостола Павла, и для людей религиозных, но нездорово религиозных, то есть в чем-то, может быть, даже фанатичных. Можно здесь, конечно, привести разные примеры религиозных искажений, но до сих пор тайна креста остается сокрытой для людей, которые сами как бы от себя ее закрывают. И это одна из основных, наверное, причин, почему наше общество действительно в большинстве своем остается безучастным к тайне спасения во Христе, к тому, чтобы совершать свое спасение деятельно, чтобы участвовать вот в собственном несении креста. Именно поэтому, наверное, мы видим сейчас большое количество людей, номинально православных, которые носят крестик и, может быть, ожидают какой-то помощи в своей жизни от крестного знамения, окружающего их. Но, тем не менее, нести крест за Христом и вот так вот участвовать в этой победе, прилагать к этому какие-то усилия, многие просто не готовы. И поэтому мимо храмов как раз ходят люди номинально крещенные, те, которые считают себя православными христианами, но мы не встретим их в храме, на богослужении, в таинствах, то есть они не последовательны, что ли, в своем исповедании. Поэтому тайна эта действительно остается сокрытой, что крест нужно нести, что нужно позволить врагам тебя победить видимым образом, склонить свою гордыню под обстоятельства, в которые ставит тебя Господь, и уметь стоять во что бы то ни стало только за правду Божию, за то, чтобы не согрешить самому, а видимое поражение понести вот с достоинством, так как это сделал Спаситель. И в таком случае как раз совершается не победа такая зримая, очевидная для окружающих, для эллинов и иудеев, для людей внешних по отношению к церкви, а в таком случае совершается победа перед лицом Божиим. Победа настоящая, та самая, о которой мы говорили, которую уже никто у тебя не отнимет.
Сейчас многие люди ведь видят как раз победу или начало этой победы в том, что по статистике, по социологическим опросам у нас получается, что очень большой процент людей, чуть ли не 90 с чем-то процентов, считают себя, позиционируют, как мы сейчас говорим, себя православными. И крестики люди покупают и носят их. И мне часто приходилось сталкиваться с тем, что даже человек или неверующий, или там, называющий себя агностиком, говорит, что ну вот мне нужно крестик купить, спрашиваешь, а, собственно, зачем тебе крестик, ты же неверующий, вроде бы считаешь себя. А человек говорит, ну мне как-то вот уютнее, как-то вот комфортнее, когда на мне крестик. А мы видим людей, которые крестят детей исключительно для того, чтобы приобрести, как они думают, защиту какую-то свыше для своего ребенка. Вот если, по-вашему, сейчас ко кресту отношение, ну, как к какому-то оберегу, к какому символу языческому?
Да, к сожалению, в нашем обществе можно с грустью констатировать, что многие относятся к христианству, к христианской символике именно потребительски, то есть с таким отношением, которое больше характерно, свойственно для язычества. И действительно, многие люди привыкли получать даром, но не согласны что-то от себя отдавать взамен, именно от себя, от своей души. Человек готов даже расстаться с какими-то материальными средствами, он готов вносить пожертвования, порой очень даже обильные, но не готов работать над собой, перешагивать свою гордыню, отрекаться от своего эгоизма, от своей воли, от своей корысти, прежде всего вот этих вот черт личности. То есть именно менять себя человек чаще всего не готов. Поэтому вот это отношение и к крестному знамени, и к любой христианской святыне, к любой христианской атрибутике действительно можно назвать вполне потребительским. Это, да, это черта современного общества, и как раз поэтому мы можем говорить, что вот эта статистическая победа христианства действительно мнимая, потому что многие люди, которые считают себя православными, при этом не считают себя верующими в Бога.
Да, вот такое странное сочетание. Люди пишут «я православная», когда дальше их в социологическом этом опросе спрашивают, веруете ли вы в Бога, или верите ли вы в воскресение мертвых, или знаете ли вы какие-то молитвы, выясняется, что нет, не верят и не знают, и при этом считают себя православными только потому, что они либо крещены в детстве, либо потому, что они русские и когда-то вот прошли обряд крещения в какое-то время, когда это было модно. Отец Роман, а как вы думаете, с чем связано вот сейчас вот этот поток событий, который происходит с христианской символикой не только у нас в стране, и в мире, когда крест начинает почему-то очень сильно людей раздражать?
Мне кажется, что вот это в последнее время популярное явление глумления над святыней – это оборотная сторона тех же самых процессов потребительского отношения к этой самой святыне, когда человек понимает, что с Богом отношения он не сможет наладить в терминах магазина «ты мне, я тебе». То есть, что благодать невозможно купить, Бога невозможно вынудить к сотрудничеству, и христианская символика не будет действовать как оберег, как амулет. Происходит разочарование, и в ответ на это уже такая
Агрессия,
да, злоба, как бы попытка мстить Богу, наподобие, может быть, того, как иудеи провоцировали Спасителя, распятого, висящего на кресте, что ты претендуешь на то, чтобы быть нашим Спасителем, да и спаси сначала себя. И вот такого рода провокации мы можем встретить, в частности, в истории Византии, когда персидский царь Хосрой в борьбе с Византией под руководством императора Ираклия то же самое, вот такие провокации себе позволял в письменных посланиях. Он говорил, что ваш Христос не смог спасти себя от креста, он вам и сейчас не поможет. То есть такая именно провокация, попытка именно вынудить Христа вмешаться зримым, видимым образом и как-то вот засвидетельствовать свое присутствие. То есть отношение как раз в терминах вполне языческих, вполне потребительских. Покажи, что твой Бог сильнее, мы будем ему поклоняться. Если найдется какой-то Бог еще сильнее, то мы опять же откажемся от поклонения этому Богу и будем поклоняться там, какому-то третьему. То есть любви как таковой в этих людях нет. И есть отношение вот именно такое, что Бог – это чуть ли не золотая рыбка, которая должна исполнять мои желания. Если какой-то другой золотой рыбке это удается более качественно, то, значит, я буду иметь дело с ней. А, соответственно, предыдущую золотую рыбку я вот покрою позором, та, которая не оправдала моих ожиданий. И вполне может быть, что вот эта вот волна агрессии на христианство, предсказанная в свое время самим Христом, о том, что мир будет вас ненавидеть, но дерзайте, он сначала меня возненавидел. Именно поэтому, именно потому, что Христос не захотел оправдать ожиданий иудейской элиты, не захотел стать земным царем, не захотел употребить свое могущество на порабощение неугодных людей, неугодных народов, не захотел проявлять свою силу именно как жестокость. И вот эта вот реакция элиты иудейской, которая подстрекала толпу к тому, чтобы выступать за распятие Спасителя, как раз, скорее всего, этим и вызвано. Именно разочарованием в том, что вот эта вот золотая рыбка не сработала.
Отец Роман, ну, иногда сейчас читаешь высказывания некоторых православных людей, и сейчас очень часто даже внутри церкви и среди православных людей есть такое ощущение, что все-таки добро, и в том числе и христианство, должно быть с кулаками, что защищать себя все-таки нужно вот какой-то чисто физической силой. Мы видим, что сейчас такое тоже стремление есть, всякие православные дружины для охраны постоянной святынь, для охраны крестов, для того, чтобы вот чисто физически защитить, наказать в случае чего людей, которые это делают. Как вы считаете, какой должна быть христианская реакция вот на подобные события?
Я думаю, что и внутри церковной ограды мы можем встретить разные мнения на этот счет.
Да.
Мне кажется, что здесь стоит вспомнить и примеры нашей с вами русской истории, в частности церковной, когда, например, на татаро-монгольское иго все-таки мы ответили сопротивлением вооруженным. И тот же преподобный Сергий Радонежский ведь благословлял войско на брань. Дело в том, что действительно мы, как христиане, не должны попускать глумление над святыней, насколько это в наших силах. Но в истории мы знаем немало случаев, когда приходилось, что называется, смиряться, и мы видели и падение и Византийской империи, и нашей империи в свое время, и как раз вот это вот попрание святыни, которое невозможно было в какой-то момент остановить, хотя все усилия к этому прилагались. Здесь, я думаю, не лишним будет вспомнить опыт православной церкви в борьбе с внешними врагами, когда православные вставали на защиту святыни и старались всеми силами не допустить глумления над святыней, но в какой-то момент мы видим в истории, что вот это сопротивление бывало невозможным, бесполезным, сама церковь уже стояла на грани выживания, и не нужно, мне кажется, стоять во что бы то ни стало за внешнее сохранение вот этой вот христианской символики, то есть в пределах наших усилий мы, конечно, должны постараться оградить святыню от попрания, но не будем забывать, что Бог поругаем не бывает. И на самом деле оскорбление наносится не столько Богу, сколько религиозным чувствам верующих. И здесь нужно еще опасаться такой крайности, когда мы беремся вступать на защиту своей веры, что называется, с кулаками, то мы можем, рискуем, вернее, увлечься и в какой-то момент потерять самотождественность, именно как христиане. То есть увлечься вот этими методами, которые вообще-то для христианства не свойственны.
Которые свойственны другим религиям, люди любят их очень в пример ставить, что вот если бы это было все вот там, так их бы давно мы убили. Вот. И как это, собственно говоря, хорошо, что эти религии еще, вот что называется, они живы, и они остро реагируют на оскорбление своих святынь, а мы уже вот так вот расслабились.
Ну, заметьте, мы тоже до сих пор живы. И если мы вспомним историю нашей страны в 20 веке, то поначалу как раз попытки какие-то были, сопротивление вот со стороны, например, каких-то воинских формирований в гражданской войне. Но в какой-то момент и эти попытки были сломлены, и целых 70 лет даже, наверное, и больше, если посмотреть первый постсоветский период, церковь вынуждена была выживать и находилась в состоянии, с земной точки зрения, беззащитном. Тем не менее, она не исчезла и до сих пор существует. А если мы вспомним за 2000 лет, сколько подобного рода попыток уничтожить христианство предпринималось, то мы понимаем, что не земной силой Господь сохраняет бытие церкви.
Ну, с одной стороны, говоря, иногда ведь просто оставались считанные единицы, и с точки зрения земной, с точки зрения исторической, казалось, что все, уже не выжить. Вспомним «Силу и славу» Грэма Грина, да, рассказывающую историю о том подавлении христианства в Мексике, когда буквально один священник на всю страну оставался, и казалось, что уже христианство погибло. Но и у нас оставалось несколько епископов и там сотни от силы священников. Казалось, что все уже уничтожено, и Хрущев обещал показать по телевизору последнего попа. И, в общем, все были уверены. Я вот в детстве вспоминаю себя, что я росла, естественно, с уверенностью, что действительно религия – это уже нечто отжившее. И крест, естественно, я не знаю, вы человек еще молодой, помните ли вы вот свои ощущения, если вы в неверующей семье росли, какое ощущение у вас было вот просто от изображения креста? У меня было ощущение какого-то такого вот внутреннего дискомфорта, неудобства, ну вот действительно, или нам безумие, потому что, ну как, это же орудие казни, ну как это вот неприятно, странно, какие-то странные вот неприятные люди, что они поклоняются орудию казни. И казалось действительно, что все это уже вот-вот умерло. А оказалось, наоборот, вот в этом поражении видимом, оказалось, зрела внутренняя победа, сила Божия совершалась в немощи.
Не могу сказать, что я воспитывался в совсем неверующей семье, хотя и воцерковленный, верующий во всей полноте, тоже бы ее не назвал. Тем не менее, с детства как-то вот само собой, что ли, привилось мне отношение все-таки к святыне благоговейное. И если оно и чем-то как-то пугало, то именно к некой ответственности, потому что как-то вот, наверное, интуитивно из каких-то тоже интуитивных форм богопочитания, которые проявлялись у моих родителей, я как-то воспринял идею, что общение со святыней все-таки призывает человека к некой отдаче, к некой ответственности, к некоему подвигу. Поэтому отношение именно к крестному знамени и к иконам, к любой святыне, к храмам было благоговейным, но далеким, потому что внутри себя я не находил какой-то решимости вполне последовательно пойти по этому пути, поэтому держался на таком почтительном расстоянии, вместе с тем не теряя все-таки в целом уважительного и почтительного отношения ко всему духовному, ко всему, что напоминает о духовном. Ну, о победе и поражении мы сегодня уже немножечко поговорили. То есть, действительно, речь идет о том, что поражение зримое как раз часто и выдает внутреннюю силу, когда человек оказывается выше неких земных выгод, обстоятельств. Мы знаем примеры, опять же, поведения людей так называемого благородного, когда люди выбирали честь в обмен на жизнь, теряли жизнь, но сохраняли за собой честь. Это была такая ценность, которая стояла выше зримой победы. И мы знаем примеры множества и русских офицеров, и других людей, и той же интеллигенции в гражданской войне, которые выбрали все-таки не участвовать в всеобщей этой вакханалии, в разгуле варварства такого и безбожия, и были готовы идти за это и на лишения самые тяжелые, и даже на самую смерть. То есть со стороны людей, которые и не умеют-то оценить этих ценностей, то есть чести, совести, веры, с их стороны это выглядело как несомненное поражение. Люди просто погибли в борьбе. Со стороны людей, кто, для кого понятие совести, чести или веры, это понятия действительно ценные, важные, с их стороны это несомненная победа. Поэтому получается, что одни и те же события в истории, и в частности в нашей с вами теперешней жизни, мы просто оцениваем с разных позиций. Кто к чему стремится, тот то и получает. Парадоксальным образом слова Спасителя «ищите и обрящите», «толците и отверзится вам» бывают справедливы и для людей неверующих. Тот, кто ищет земной славы, земного почета или какого-то богатства, в принципе, он это и находит. То есть даже для него эти слова бывают справедливы и оправданы. Тот, кто ищет прежде всего сохранение себя как образа Божия и раскрытие себя как образа Божия, сохранение в себе именно того, что называют подлинно быть человеком, тот, естественно, и достигает этой цели.
Если стремиться, как вы говорили, можно что-то потерять вот в этой борьбе, в защите святыни кулаками, как сейчас многие люди стремятся к этому, да, вот как раз-таки, наверное, есть опасность и потерять себя, потому что ты вроде бы защищаешь, но при этом ты теряешь самое главное. Ты теряешь и душевный мир, и любовь к людям, и каким-то образом оправдываешь свою агрессию. Вот есть такая опасность с вашей точки зрения?
Опасность-то, конечно, есть, но речь не идет о том, чтобы совсем оставить всякие попытки защитить веру и явить какую-то вот даже солидарность свою в борьбе с воинствующим таким безбожием.
Вот какой она должна быть? Как это должна защита происходить и проявляться?
Я думаю, что мы прежде всего должны приложить все-таки усилия какие-то нам доступные. То есть, если действительно от народа исходит инициатива как-то патрулировать, охранять особо чтимые символы христианства, которые потенциально могут быть атакованы, да, со стороны воинствующих безбожников, то, я думаю, не нужно препятствовать народу организовывать некое дежурство и, может быть, даже собираться в своего рода дружины, но, конечно же, в рамках законности. То есть на этом пути самое главное не переборщить. А в противном случае мы просто проявим некое безразличие. Именно вот эта вот самая золотая середина позволяет нам не впасть ни в ту, ни в другую крайность, не явить безразличие, равнодушие к христианской святыне. Все-таки человек, который действительно верит в Бога, знает Бога, и у которого вера к Богу живая, он не сможет спокойно смотреть на вот это самое глумление над святыней. Но всегда нужно помнить, что уже были такие случаи в истории, и вполне возможно и в будущем, что мы физически не сможем отстоять святыню, и это еще не конец света, это еще не говорит о поражении христианства как такового. Самое главное для нас – это, в конечном счете, не участие во всеобщей вакханалии. Как пророк Давид говорит: «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». Он не говорит: «Блажен муж, иже разорит совет нечестивых». И во многих других местах Священного Писания мы встречаем эту самую мысль.
Вот Христос, когда пришел с учениками в одно из самарянских селений, где не приняли ни Христа, ни его учеников, и ученики сказали: «Повели нам свести огонь с неба и попалить их». И ответ Христа, мне кажется, как раз-таки может тоже вот служить каким-то напоминанием нам, как себя вести в подобных ситуациях. Не стараться вот как-то истребить, что называется, людей, которые не принимают. Как-то иначе подходить к этому.
Я думаю, что про истребление здесь речь в любом случае не идет. Когда, например, Спаситель пришел в храм и увидел вот творящееся там беззаконие, он, тем не менее, как сказано, сделал бич из веревок и выгнал. Сам взял и выгнал этих самых торгующих людей, которые нарушали вот благочестие, благочиние в храме. То есть там, где речь идет о некоем вразумлении, которое происходит даже через физическое воздействие, но не переходит неких пределов, я думаю, что такие меры допустимы и в некоторых случаях даже желательны. Вспомним даже воспитание маленьких детей. Если ребенок заигрался и просто не слышит родителей, потому что не хочет слышать, то бывает просто необходимо вернуть его к реальности, шлепнуть. Естественно, все это нужно делать с разумением, с рассуждением и не срываться на какие-то страстные чувства, обиды, мести или ненависти. Но, тем не менее, иногда воздействие ощутимое физическое бывает просто необходимо. Именно даже из соображений полезности для самого этого человека, чтобы он опомнился, что он на самом деле находится в реальности, а не в какой-то условной компьютерной игре, где все дозволено и безнаказанно. У современного человека есть такая склонность привыкнуть к миру виртуальному. И не обязательно это связано с интернетом и компьютерами, просто мы, наверное, привыкли слишком легко воспринимать чужую беду или какие-то достаточно серьезные ситуации, когда смотрим по телевизору каждый день чуть ли не конец света с разных концов мира, а какие-то, значит, сцены в художественных фильмах, то мы привыкаем на свою жизнь смотреть как-то так, как по телевизору. Действительно теряем чувство реальности. И вот такие вразумления, вполне ощутимые, которые Господь нам попускает через болезни, через злую волю окружающих людей, эти вразумления бывают и для верующих людей полезны, тем более для безбожников или людей как бы религиозных, но враждебно настроенных к христианству, я думаю, в любом случае именно полезно бывает напоминание о том, что православные – это все-таки некая сила, и не только ментальная, не только религиозное, но и вполне зримое, ощутимое физическое. То есть это конкретные люди, которые вполне способны за себя постоять. То есть вот это вот проявление, демонстрация, скажем, возможностей силы в любом случае, думаю, будет оправдано. И сам Спаситель говорил ученикам, что неужели вы думаете, что я не могу выпросить у Отца 12 легионов ангелов? Могу. То есть силой он как раз обладает, и об этом тоже нужно помнить и христианам, и их врагам. А о том, что есть некий предел применения этой силы, здесь прежде всего нужно помнить самим христианам.
Важно еще вот самому вот в эту игру не заиграться. Вот когда человек себя, что называется, воображает бичом Божьим, орудием Божьего гнева и Божьего наказания, он тоже может, наверное, вот слишком далеко по этой дороге уйти и заиграться вот в эту защиту. И собственную агрессию, собственные какие-то нереализованные комплексы принять за праведный гнев.
Да, и для того, чтобы избежать вот этой опасности, вот этой крайности, человеку прежде всего нужно не забывать, что он делает и зачем. То есть просто действительно не увлекаться и помнить, что конечная твоя цель все-таки соблюсти заповедь и явить твое богопочитание. Если ты начинаешь перегибать палку, то вспомни о том, что Богу это не нужно.
Отец Роман, а что означает вот это выражение, которое все знают, и верующие люди, и неверующие, «нести свой крест»? Чаще всего мы понимаем это выражение как крайнее такое проявление терпения, терпеливости, что нести свой крест – это, ну, вот, принимать все грустные, скорбные обстоятельства жизни, терпеть их, не роптать на судьбу, на обстоятельства. И в этом смысле даже и неверующие люди часто вот это выражение употребляют, что вот я несу свой крест. Правильно ли это? И как христианство понимает вот это несение креста? Что значит «отвергнись себя»? К чему тут Господь нас призывает?
Я думаю, что здесь можно привести один из таких ярких характерных примеров, чтобы вот пояснить действительно это недоумение. Это поведение христианских мучеников, когда они сталкивались с такими обстоятельствами, что от них требовалось принесение жертв идолам, то они проявляли свое смирение именно в том, что им придется иметь дело с этой ситуацией, с этим выбором. И на этот выбор шли сознательно. И смирение проявлялось в том, что за верность Христу надлежит претерпеть мучения и пытки, и смерть в конечном счете. То есть смирение здесь не проявлялось как слепое следование обстоятельствам. Раз требуют, значит, подчинись. Всякая власть от Бога, как сейчас модно перефразировать апостола Павла. То есть смирение, во всяком случае, не может противоречить христианскому благоразумию. Смирение состоит в том, что нас Господь помещает в некие условия, в некие обстоятельства, и именно в этих условиях нам должно совершать свое спасение. Если православная церковь оказалась на 70 лет на территории безбожного государства, то проявлением смирения должно быть не отказ от веры, а именно сохранение веры, несмотря на все обстоятельства. Если мы вспомним каноническое право, то христианин не только может, но и обязан не подчиняться священному началью, если оно, например, впадает в ересь. И, конечно, в наше время, я думаю, что эта опасность достаточно для нас далекая, но во времена, например, Вселенских соборов мы вспомним, что случаи подобные были. И, опять же, проявление смирения будет именно сохранение верности Богу. И в наших жизненных обстоятельствах мы все-таки предпринимаем какие-то усилия для сопротивления обстоятельствам, для того, чтобы какие-то нежелательные последствия как-то нейтрализовать для себя и для окружающих. Ну, в частности, если идет компания молодых людей вечером, и на них нападает другая компания, то я думаю, что нормальным, разумным проявлением смирения будет участие все-таки в вот этой вот схватке, не бросание своих товарищей на произвол судьбы и вот оставление их в такой беде. Тем не менее, все-таки встать на защиту друзей с кулаками, не ради себя, а ради своих друзей.
Терпением не исчерпывается несение креста христианином? И вообще, терпение... нести крест – это для каждого человека или только для христиан все-таки?
Терпение мы же понимаем не только в смысле пассивном, пассивного переживания того, что с тобой происходит, смотрение своей жизни по телевизору. Нет, терпение как раз в том и состоит, что снова и снова приходится прилагать некие усилия в своей жизни, что ты снова-снова, каждое утро ты встаешь и берешь свой крест и несешь его вслед за Христом. И это всегда сопряжено с многими решениями, причем ответственными решениями, важными, с постоянно новым и новым приложением каких-то усилий и душевных, и телесных, каких-то других. То есть не нужно думать, что христианство призывает людей к пассивности. Ни в коем случае. То есть люди, мы возьмем прославленные святые, были очень деятельными. И если человек ведет созерцательный, например, образ жизни, то это не говорит о том, что он ленивый. Это как раз говорит о том, что он способен на очень сильное и продолжительное напряжение и всех сил своего естества, и душевных, и телесных. Поэтому я думаю, что воспринимать вот так вот карикатурно образ христианского смирения в любом случае не стоит. И крест несет на самом деле любой человек, потому что мы не выбираем те обстоятельства, в которые нас поставит Господь в следующий момент. Мы не выбираем тех людей, с кем нам придется столкнуться, и как они себя поведут по отношению к нам, по отношению к окружающим или к общему делу, которое нас связывает. В любом случае, человек, хочет он этого или не хочет, волею Божией все-таки бывает поставлен в какие-то обстоятельства, и мы не выбираем, родиться нам на этот свет или не родиться, мы не выбираем, проснуться нам завтра или не проснуться, когда наша жизнь окончится. Все это подается нам от Бога свыше и очень напрямую, вернее, не зависит от нашей воли. Поэтому любой человек на самом деле несет некий свой крест. Вопрос только в том, чтобы он нес его осмысленно, чтобы он не был именно пассивным участником вот этих обстоятельств жизни, но чтобы он умел явить разумное соработничество с Богом. И вот в этом, наверное, заключается задача христианина, в том, чтобы нести свой крест самостоятельно. Не так, что на тебя его повесили, и ты не можешь его с себя сбросить, ты вынужден его нести, а именно взять его своими руками, нести и держать его своими руками. То есть снова и снова прилагать вот эти усилия. Вспомним, как Спаситель нес этот крест на казнь. Это же требовало физических усилий. Когда несешь тяжелую ношу, сначала ты взял более-менее как-то вот ее еще удобно и легко нести. Ты проходишь 200 метров и понимаешь, что дальше нести ее намного труднее. И это снова каждый новый шаг требует от тебя нового усилия, чтобы не бросить эту ношу, а тем не менее удерживать ее. И если у тебя уже дрожат руки, разгибаются пальцы, то ты уже из последних сил вот стараешься не выпустить эту ношу из рук, все-таки не уронить, не бросить, а донести. И примерно так же христианин несет свой крест в жизни, что сначала ты приходишь в церковь и выясняется, что христианам положено совершать молитвы, богослужения, то есть ходить в храм, приступать к таинствам, соблюдать посты, воздерживаться от привычных тебе каких-то проявлений характера, гнева, например, осуждения, празднословия. И поначалу эта ноша бывает, кажется, достаточно легкой для человека новообращенного. Но со временем, с годами, ты понимаешь, что ее нужно дальше нести и нести. И ты каждый день снова делаешь этот выбор. Ты каждый день делаешь новый вот этот вот шаг под этой ношей. Ты очередной раз уже, в сотый, в тысячный раз встаешь на молитву, когда тебе этого не хочется делать, когда ты устал, у тебя нет настроения, или соблюдаешь пост, когда вдруг тебе захотелось чего-нибудь вкусного, и где-то там запах шашлычка тебя привлекает. Именно вот это самое несение креста добровольное, осмысленное, своими руками. Снова и снова ты этот крест удерживаешь, когда он уже норовит выскользнуть даже иной раз. То есть ты хочешь сойти со своего креста. Тем не менее, вот христианин являет свое усердие, упорство, постоянство, какую-то вот верность Христу. И проносит это через всю свою жизнь. Вот в этом, я думаю, самое главное отличие несения креста христианином и несения креста человеком, который об этом никогда не задумывался. Думаю, что любой нормальный человек не станет предпринимать какие-то усилия, тем более какие-то серьезные, выдающиеся, чрезвычайные, если у него не будет к этому какого-то стимула.
Если так не вот, будет, если не видит цель.
Конечно. Поэтому в любом случае, если человек взялся за этот труд, взялся за то, чтобы нести свой крест, это говорит о том, что он видит, зачем он это делает. И ничем, кроме любви, в принципе, я думаю, это нельзя будет объяснить, потому что в какой-то момент все возможные выгоды от христианского образа жизни в какой-то момент все равно померкнут для тебя. И с какого-то дня твоей жизни ты начинаешь нести свой крест вполне бескорыстно, именно ради любви ко Христу. И именно проявлением любви является любая наша жертва. Все, на что мы идем ради ближнего, ради Бога, любое воздержание, любая уступка, терпение, жертвование своим временем, вниманием, силами, иногда даже здоровьем, а иногда даже и жизнью, любая вот эта жертва все-таки, скорее всего, объясняется любовью к тому, ради кого мы это жертвуем.
Отец Роман, но ведь любой христианин, любой человек, который хоть раз открывал Евангелие, читал его, он понимает, что куда ведет крест? Крест-то куда Господь нес? На Голгофу. Получается, что и мы крест должны нести, зная, что нас в конце ждет Голгофа.
Я думаю, для ответа на этот вопрос нужно вспомнить то, с чего мы начали нашу беседу, с того, как мы воспринимаем свою победу. Если мы воспринимаем свою победу как достижение признания в обществе каких-то еще земных выгод, то, конечно же, такая перспектива для нас будет весьма нежелательной, именно как Голгофа. Но, с другой стороны, другого пути на фавор для нас и нет, кроме как через Голгофу. То есть, для того, чтобы радоваться в славе со Христом воскресшим, мы сначала должны сострадать вместе с Ним на Голгофе. Именно через приобщение ко кресту Христову, через вот это вот несение своего креста, через предстояние самому Христу, мы становимся способными принять в себя все благодатные плоды жертвы Христовой. И именно мы получаем вот это самое дерзновение, вот эту самую надежду на вечную жизнь во Христе, именно тогда, когда мы знаем, что мы свой крест пронесли до конца и уподобились Христу вот именно в своем образе жизни. В этот праздник, дорогие радиослушатели, хочется всех поздравить с памятью великого события в истории нашей Церкви Воздвижения Креста Господня и пожелать всем твердости, решимости на пути следования за Христом и, конечно же, той самой любви, которая является для нас в жизни путеводной звездой любви к Богу и любви к ближнему. Помогай всем, Господь.
Спасибо, отец Роман. Я напомню, что у нас в студии был клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Роман Алексанов. Спасибо вам большое. Будем надеяться, спасибо, до Господи. Следующих встреч в эфире. С праздником вас.
Спасибо, Господи.